Добрый вам всем вечер в преддверии Дня Воскресного, дорогие друзья. Мы вновь вместе обсуждаем, молимся, размышляем. Сегодня у нас за спиной Ростовский Кремль. Мы в пятницу с вами прошедшие недели чествовали святителя Дмитрия Ростовского, этого удивительного сына южнорусских земель, предызбранного Господом к высокому служению архиерейства, человека, с одной стороны, с огромным интеллектуальным кругозором, а с другой устремленным к вечности, к небу, духом, всегда молившимся Господу Иисусу Христу. Дмитрий Ростовский – это подлинный вития, красноречивый проповедник, искусство которого – состояло не в плетении словес, но в умении выбрать предлагаемого из предлагаемого ему Божьей благодатью контекста нужные слова. Он, Дмитрий Ростовский, действительно был наперстником Духа Святого, и речь его, как и Писание, помазаны божественной благодатью. Образ светлого, человеколюбивого, морально чистого и смиренного и твердого в убеждениях неутомимого пастыря, труженика на ниве Христова чрезвычайно привлекателен и светел. Он, несомненно, является покровителем молодых архиереев, по-моему, не дожил до 50 лет, а сделал так много. Главный его труд, конечно, «Четь именей», 12 томов житий святых, данных в сокращении сравнительно с сборниками житий Макария Московского митрополита. И мне хочется сравнить святителя Дмитрия, как это ни странно, с малышом, маленьким мальчиком. Я увидел в свое время это фото. Тот примостился на архиерейской кафедре, внимательно рассматривая рисунок Орлица, это круг, на котором стопы утверждаются архиереи, там обыкновенно двуглавый орел с простертыми крыльями изображается над градом парящим. И вот эта чистая душа младенца, не отягощенного никакими земными привязанностями, мне кажется, хорошо соотносится с самим Дмитрием Ростовским, в котором совмещались умудренность и детскость. О чем задумался малыш, усевшись между двумя орлами? Ты словно внутрь себя глядишь, забыв о молоке и маме. Скажи, волнует ли тебя удел несчастной Византии? Или явлена твоя судьба в видении, как на картине? Стопами встанешь на орлец, сан получив архиерейский, ты чужд амбиций, мой мудрец, сев отдохнуть на этом месте. Вокруг застыли башмаки, сандалии, женские сапожки, а ты не здесь, ты у реки, где струи благодати Божьей, покойся ж на ковре, дитя в узорах цвета красной вишни. Все в этом мире для тебя — храм, служба, небо и Всевышний. А мы с вами, дорогие друзья, воздав хотя бы кратко должное святителю Дмитрию Ростовскому, посмотрите, как свежи, как прекрасны были розы, их багряный цвет, как будто говорит о любви, осенявшей святого Дмитрия Ростовского, всецелой любви ко Христу, всепоглощающей любви, которая низвела на его душу многообразную благодать Святого Духа. Мы, воздав святителю Дмитрию словесный венок, положив к его стопам, обратимся к правилам хорошего тона. Это сегодня наша доминанта в нашем размышлении. Она вызвала довольно бурную реакцию участников нашей Zoom-конференции. Я сегодня потрудился заранее прочитать такие объемные вопросы. Не думаю, что у меня есть необходимость их зачитывать дословно, хотя некоторым хотелось бы, и некоторые по привычке как-то дуются, что я не зачитываю этих вопросов. Но уж позвольте все-таки командовать парадом самому. Я здесь не занимаюсь каким-то прямым угождением, человеческим желанием, но у нас есть некая композиция этого общения, и я благодарю всех, кто так деятельно участвует в приготовлении нашей встречи субботней, не оставаясь пассивным, инертным, равнодушным, присылает свои недоумения. Что же я нашел в этих вопросах, если их объединить в одно большое такое облако? Некоторые справедливо стали вопрошать: правила хорошего тона – это же условность. А как быть с Христа ради юродивыми? Хорошо, блаженная Ксенюшка или Матронушка, молчаливые блаженные, а были вот дивеевские юродивые, которые могли так пробрать человека. И такие находили лексические средства для этого, что, знаете, не до хорошего тона. Дорогие друзья, ну, нужно все-таки понимать, что эта тема не абсолютная, не вселенского охвата. Она захватывает только какую-то малую узкую отрасль человеческой жизни и жизнедеятельности. И где-то на мосту через Волхов два дерущихся блаженных Христа ради юродивых, дай Бог вспомнить имена этих блаженных, один, по-моему, блаженный Николай, второго сейчас имя вспомнить затрудняюсь, палками и камнями друг друга мутузящих. Это, конечно, не о нашем правиле хорошего тона, «bon ton». Само название «хороший тон», перевод французского «bon ton», речь идет, наверное, о временах XVII-XVIII век, просвещения, когда сформировались этика поведения в Версале, когда дворянское сословие, веками выковывавшее свою, так сказать, стилистику поведения, разработало и регламентировала едва ли не все стороны своей жизни, все это перекочевало в Россию, Пушкинский век, Золотой век Екатерины, затем время государя Павла Петровича, Александра I, Николая Павловича, когда главной положительной характеристикой человека было слово «воспитанность». Мне вот это и привлекло. Правила хорошего тона говорят о некой внутренней культуре поведения, некоторых внутренних ценностях нравственного характера, которые являются для тебя чем-то естественным, чем-то важным и неотменным. Это те самые принципы Павла Петровича Кирсанова, о которых мы читаем в «Отцах и детях» Ивана Сергеевича Тургенева. Зачем нам вообще такая тема, если православие – это не о правилах хорошего тона, а о благодати Святого Духа, о возрождении личности, энергии божества? Затем, что мы живем в обществе, затем, что мы наследники великой тысячелетней русской и европейской культуры, затем, что мы видим сегодня регресс, деградацию во многих областях жизни, и началось это все давно, царство Хамова предвозвещало матушка Маргарита Дивеевская, пришествие новой эпохи, затем, что в советское время нравы огрубели, это неизбежно было, где безбожие, там и развращенность, а уж когда рухнул Советский Союз, и под откос пошли и экономическая жизнь, и область медицины, и область образования, и хлынули темным потоком в сердца человеческие западные безценности по западному лекалу, стала развращаться и без того проблемная наша жизнь, общество стало дичать. И сегодня главная наша задача, дорогие братья и сестры, эту дикость преодолевать, изживать из собственного сердца, как говорят, выдавливать из себя раба, по выражению Антона Павловича Чехова, не раба Божьего, а вот подлого, наглого, дерзкого, хамоватого, бесцеремонного, хабалистого, простите за такое словечко, настырного, обидчивого, проблемного, наэлектризованного, зомбированного чувством собственной всегда ложной исключительности, буйного, того, кто не боится приносить общество в жертву собственному нестроению, настроению. Избавляться нужно от этого волкодава, дикого помещика, заросшего волосами, с колтунами, разболтанного из-под пятницы суббота, эксцентрика, эксгибициониста, человека, который хочет любыми средствами привлечь к себе внимание, который делает наглый вызов обществу, фрапирует, то есть хочет его специально привести в состояние стресса, будирует, специально вызывает в людях страсти, а нам все равно, любой ценой, хотя бы нагишом выскочить перед благородной публикой, лишь бы о нем говорили. Я, конечно, утрирую сейчас, но, дорогие друзья, сами вы знаете, что это массовое бескультурье, ниспадение из области высокой классики, высокого искусства, которое должно быть величаво, в область плоскую, пошлую, мещанскую. Все это действительная проблема, которая неизбежно рикошетом бьет и по церковному обществу, по церковному собранию. И в этом отношении давайте посмотрим на Христа Искупителя. Трости надломленный, как мы говорили в прошлый раз, не преломит, льна курящегося не угасит. Все, что не делает, делает хорошо, преподобен во всех делах своих. Прекраснейший из сынов человеческих, деятельность которого запечатлена числом, мерою, весом, благостью, премудростью и красотою. Посмотрим на Христа Спасителя, который является нашим наставником, учителем и Господом. И в свете божественной благодати, благодати смирения, правды, чистоты и любви, мы должны созидать собственного внутреннего человека, очищать наше внутреннее око, чтобы оно было светлое и просто, и все тело наше было чисто и светло. То есть вся совокупность наших действий, поступков, речений, желаний, намерений, тайных импульсов, все это было в Боге соделано. Соответственно, я соглашусь с теми из моих корреспондентов, кто прекрасно увязывает правила хорошего тона, правила бон-тон, со здоровой, истинной духовностью христианина, с почиванием в его сердце божественной благодати. Где они, эти правила хорошего тона? 13 глава. Первое послание к Коринфянам. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется о неправде, чужда злорадства, всему доброму верит, все переносит, на все хорошее надеется, никогда не пристает. Любящий брата своего исполнил весь закон. Ибо любовь царица добродетели. Я убежден в этом отношении, что человек, всецело подчинивший себя божественной благодати, обретший свободу в воскресшем Иисусе, человек, сроднившийся Духом с Господом своим, может не читать пособий, что нужно знать каждому мальчику, что нужно знать светской барышне, как нужно вести себя за столом, потому что Божья благодать, премудрая учительница, его всему научит и его вразумит и наставит. Хотя, конечно, мы живем в обществе и поэтому должны заимствовать от наших ближних, родителей, от наших учителей все хорошее и должное, что относится к культуре человеческого поведения. Мне кажется, дорогие друзья, что вот светская этика – это прекрасная дисциплина для нашего времени. И в наших российских школах охламончиком, подранком, переростком, республики шкит представителям именно светскую этику и нужно преподавать, не противопоставляя ее тысячелетней православной культуре. Итак, правила хорошего тона, конечно же, прежде всего, связуют нас друг с другом. «Если хочешь жить один, — сказал древний Авва, египетской, молодому послушнику, то можешь поступать, как ты желаешь, тебе не нужно ориентироваться, имел он в виду, на ближних. Хочешь, упади в песок, распластав руки крестом, хочешь, воздевай руки и молись Господу в ночи до восхода солнца, Господь смотрит не на внешность человека, а на его сердце. Поэтому от Марии Египетской мы не требуем приличествующего одеяния. От анахоретов подвижников, жителей какой-нибудь Карули, самое труднодоступное место на Афоне, мы не требуем, чтобы они содержали в порядке свои утлые кельи и были бы готовы принимать там светских гостей или следили за качеством своего подрясника. Но когда речь идет о нас с вами, мы живем на планете людей, мы общаемся друг с другом, то здесь уместно говорить о правилах приличия, суть которых, конечно, служение людям. Уместно говорить об интеллигентном человеке, общение с которым приятно и легко. Как говорил святитель Филарет Московский, мы не должны быть причиной темных помыслов наших ближних, возникающих в сердцах наших ближних. Мы благоухание Христового спасающихся, а следовательно, мы должны родить о том, чтобы все вокруг нас, не только внутри, но и вокруг нас, было устрояемо по закону красоты, правды, порядка, меры и любви. Думается, что самый важный разговор у нас сегодня – это, конечно, законы человеческого общения, потому что правила хорошего тона – всего прежде, если внимательно прочитать, как воспитывали дворянина, или прочитать Честертона, заповеди своему сыну, прочитать какие-то соответствующие светские пособия, они ориентированы на взаимное общение. Я не должен отягощать моих слушателей или моих гостей. Я не должен приносить их устроение в жертву собственным эмоциям. Я не имею внутреннего нравственного права наседать, навязывать, нагружать людей. Я должен уважать их свободу, должен беречь их внутренний мир. В мою задачу не входит посеять смущение в их сердцах. Но напротив, мы призваны будни превращать в праздник. Мне хорошо, когда другим хорошо, говорил герой советского детского литературного произведения Тимур своей команде. Поэтому в нашем церковном контексте, дорогие друзья, безусловно, правила хорошего тона прежде всего должны быть сопряжены с такими нравственными качествами, с такими устроениями сердца, как такт, деликатность, предупредительность, сдержанность, ненавязчивость, внимательность, обходительность, культура обращения к человеку, умение видеть ситуацию, оценивать себя со стороны, смотреть на себя со стороны, знать, куда ступить, что молвить, когда подождать и помолчать, каково значение неологизма, изобретенного Федором Михайловичем Достоевским, стушеваться. И когда, напротив, уместно, благоприлично, хорошо подойти, проявить внимание. В разговоре умение слушать собеседника, не прерывать его, нежелание спорить и настаивать на своем мнении с пеной у рта, тем паче. Внутреннее смирение, которое заключается в том, чтобы не участвовать в спорах. Умение, высказав свое мнение, окончить диалог, если он бесперспективен. Правила хорошего тона диктуют нам быть утешителями людей, склонных к унынию. «Любовь подыщет слова», — говорил святой Тихон Задонский. И действительно, в наше время часто человек невоспитанный, сосредоточенный на своем эгоистическом «я», просто не готов бывает, не понимает, что от него требуется. А человек нравственно развитый и воспитанный может и добрым взором, и теплым словом поддержать, вдохновить, утешить. Сегодня правила хорошего тона как нельзя более актуальны для людей, которые не в состоянии оторваться от телефончиков. Посмотрите, наши подростки, не будем об этом много говорить, это не прямая наша тема, не социализированы, они вообще не имеют представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, что прилично, что неприлично. Так вот, правило хорошего тона учит полноту внимания отдавать тому, с кем вы сейчас общаетесь. Не рассеивать свое внимание, не глядеть поверх головы, не проявлять знаков нетерпеливости, не допускать выражения усталости на своем лице, тем паче раздражительности, недовольства. Правило хорошего тона – это о сдержанности. Прежде всего, прячь, молчи, скрывайся и таи ты импульсы, мечты свои. Это не маска североамериканского индейца и не театральная маска, но это энергия доброжелательности, радушия, мира, спокойствия, особенно спокойствия, сбалансированности ума и сердца, тишины внутренней, которая нужна твоему собеседнику не менее, чем тебе самому. Правила хорошего тона говорят о том, что некультурно допускать гримасу на своем лице, непрозрачно намекать человеку, не высказывать в словах презрение, негодование, осуждение, ни при каких условиях не переходить на личности, даже тогда, когда грубый человек не стесняется в выражениях относительно вас самих. Увы, этому искусству сегодня не учат не только детей, но и взрослые не посвящены в эти правила. Поэтому столько в семейном контексте, в приходском контексте, во взаимном общении, неважно, мирян или монахов, иноков, столько издержек, которые говорят об одном: оскудела не только любовь, но и правила приличия уже никого не интересуют. Люди сами омрачают взаимное общение, превращают в свою жизнь в ад, в то время как она является по замыслу Божию преддверием рая, первым кругом Эдема. Задаются еще такие вопросы. Значит, мы разобрали, что блаженных, Христа ради юродивых, в расчет брать сегодня в нашей беседе не приходится, потому что люди, взявшие на себя по воле Божией этот подвиг, находятся вне человеческих условностей, а общество людей, соединенных узами родства, служения и веры, как раз этих условностей придерживается, дабы не хаотизировать жизнь, а действительно сохранять единство духа в союзе мира. Некоторые задают такие вопросы: батюшка, ну вот, а как быть с иерархией нашего общества церковного? Есть начальство, есть подчиненные, посмотрите, архиереи, игумены, архимандриты, настоятели, вот они выделяют себе определенные зоны для молитвы в храмах, троны, стасидии, окружают какими-то шнурами территорию своего присутствия, облекаются в длиннополые одежды, ждут выявления по отношению к ним знаков внимания, ваше высокопреподобие, целование ручек, как говорил Христос, председание в синагогах. Как это все соотносится с заповеданной Христом евангельской простотой, детской непосредственностью, сердечностью? Мне кажется, что за подобными вопросами стоит какая-то внутренняя проблемность. Потому что, вы знаете, общество и церковное наше иерархично, и эти этажи, они нам нужны. Христианин – это тот человек, который должен благоговеть перед высшим его, говорит Фёдор Михайлович Достоевский. Вы предлагаете какую-то полную уравниловку. Нам нужна форма, нам нужен обряд. Мы должны в детях воспитывать благоговение перед родителями. Часть вопросов, кстати, касается, а как нам вот в отношении старцев, наставников, духовников, священников поступать, каковы правила? Вы знаете, дорогие друзья, любовь все подсказывает. Любовь и смирение – это родные сестры. И я вижу какую-то внутреннюю проблемность в том, чтобы огорчаться существующими в церковном мире вот этими условностями. Они, конечно, совершенно не главное, но в человеке с мирным, незлобивым, простым устроением души они воспитывают благоговение к Творцу всяческих. Если я вхожу в тронную залу и вижу сидящего на троне Василевса, императора, конечно, я не позволю себе в его присутствии сесть. И, конечно, я почту себя счастливым, если мне дадут возможность приложиться к его царственной руке. Это в светские условности. В церковном мире все символично, потому что целую руку священника мы воздаем честь Иисусу Христу. Мы видим в золотые ризы духовенства и понимаем, что они относятся к славе Божией, но вовсе не имеют своей целью самого Ивана Ивановича прославить. Все относится к божеству, которое облекло благодатью Ивана Ивановича и сделало его отцом Иоанном. Революционная закваска, вот эта пионерская начинка, вы знаете, достаточно крепко сидит в современных людях. Я вспоминаю одного уважаемого богослова, который не без иронии говорил вслух: когда я вижу как выходит архиерей на божественную литургию в длинной мантии. Эта мантия, вы помните, на десяток метров. За ним стелится или несут его подяк. Но у меня появляется желание ножницами чик-чик-чик ее отрезать. Вполне, по-моему, такое пионерское восприятие церковных реалий, потому что это слава Христова, это образ Божьей благодати, носителем которой является архиерей. Помните Александра III, который в деревенском храме увидел, как священник пытается свою руку вырвать из десницы императора, тот хотел по чину поцеловать эту руку. И Александр III тогда сказал: «Не тебе, дубина! Дубина, не тебе, а сану твоему». И в этом смысле повторяю, как иерархичны небеса, серафимы и херувимы, престолы и господство, как в книге «Апокалипсис» мы видим белый престол, на нем судья, смарагдовая радуга, стеклянное поле, на которое никто не может ступить, так и в храме Господнем мы видим определенные зоны, видим иконостас, видим амвон, видим алтарь, и мы двигаемся в храме осторожно, это не бейсбольное поле, где куча мала валится, вырывая друг у друга дыню, мяч, чтобы отнести его куда-то там за поле, на соответствующую разметку. Поэтому, дорогие друзья, мне кажется, выход один, если я созерцаю здесь на земле преддверие Царства Божие, я не стесняюсь обратиться с высоким словом к начальству или сделать поклон, или встать где-то в укромном местечке, не посягая на центральную часть в храме. Все, что меня приводит в чувство благоговения, к внутреннему умиротворению, содействует моей сокровенной молитве к Творцу, к прославлению и красоты этого мира. Все это прекрасно. Что касается пастырей и священников, это, наверное, для многих больной разговор, потому что по недостатку нашей взаимной культуры, к сожалению, мы часто идем напролом, мы боремся за теплое место под солнцем. Если я сам не пробьюсь, если я сам не возьму, то и не дадут. Мы приобретаем какие-то бойцовские, в кавычках, качества, заботясь о духовном просвещении собственной натуры, считаем окружающих помраченными эгоизмом, скорохватством, наглостью. Не хотелось бы, конечно, чтобы и наша обитель превращалась в такой детский сад с людьми, перегруженными вот этими комплексами, внутренним стрессом, внутренней болью, нездоровыми реакциями. Хотелось бы, конечно, чтобы прихожане нашей обители, путешествуя, смотрели бы на то, как дела обстоят в других монастырях, и учились, как пчелки бы, учились бы всему хорошему и приносили сюда спокойствие, умиротворение, взаимное уважительное отношение друг к другу. Отрешались бы от этого себялюбия, которое, как известно, портит, разрушает все благие начинания, привнося и в церковное общество тот негатив, от которого от присутствия которого люди чувствуют себя зачастую несчастливыми, чего-то недополучившими, неудовлетворенными, никак не желающими войти внутрь себя, где Царство Небесное раскрылось бы им во всей полноте, радея не в должном мере о простоте, незлобии, милосердии, уступчивости и смирении. Ко мне пришел человек в гости. Я сама страстный человек. По правилам хорошего тона должна забыть о своих страстях, послужить ближнему. Но не будет ли это все покрыто тщеславием, если я скрываю собственные страсти, служа ближнему? Не заменит ли тщеславие все остальные? Немножко странный, на мой взгляд, вопрос, потому что общежительные монастыри для того и существуют, чтобы перетирались наши самомнения, самолюбие и своеволие в служении друг другу. Для этого братья монастыря кладут земной поклон друг перед другом в конце дня. Для этого они от сердца произносят «простите» и «благословите». Для этого стараются бескорыстно служить друг другу, что мало-помалу существующая в нас гордость, самоутверждение, строптивость вот перетираются, стираются, нейтрализуются, воцаряется, наконец, божественный покой. Служение ближним всегда жертвенно. Любовь всегда идет на маленькие жертвы и учит нас наступать на горло собственной эгоистической песенки, нажимать на хвост своего эгоизма. Поэтому для избавления от самолюбия социальные профессии, учительство, в первую очередь, педагогика, воспитатель, пастырь, священник, участковый врач, более чем благодатны. Когда мы живем по принципу добра, внимательности, любви и порядочности среди людей, нам гораздо легче приобрести евангельские нравственные навыки, чем в кабинетной тиши, где не предоставляется времени испытать собственную натуру. Разве не так? Правила хорошего тона – это как бы условность, но мы говорим сейчас о них в позитивном плане. Они, в моем представлении, овеществление, материализация заповеди о любви. Ну вот церковный контекст. Монахи могут не отвечать на вопросы к ним обращенные, потому что у них такое благословение. Вы знаете, да, схимник не поставлен на то, чтобы водить экскурсии, но вообще-то, если вы почитаете наставления о монашествующих Антония Великого или современного писателя Эмилиана, архимандрита, настоятеля Симона Петровского монастыря, вы увидите, что в монахах культивировались как с 3-го столетия до 5-го, 6-го и до 21-го приветливость, гостеприимство, готовность послужить паломникам. И плохой монах, который производит впечатление нелюдимо, что-то отрывисто, грубо отвечает, не считая мирянина за человека, это недоразумение, нонсенс. Истинный монах – это тот, о котором говорит Христос. Свет вас, Христов, свет, да просветится пред человеками, да видя ваши благие дела, вашу любовь, гостеприимство, милость. Неужели вы не встречались в монастырях с такими солнечными зайчиками? Прославит Отца вашего на небесах. Я говорю сейчас об идеале. Что такое правило хорошего тона в монастыре? Поддержать, утешить, взять на себя чужой труд, светить всегда, светить везде. Вот лозунг твой и солнце. И в монастыре ты должен быть человеком нравственной культуры. Ты не должен быть взъерошенным, обиженным, резким, невоспитанным, раздражительным, чуждым любви. Это очень тревожный симптом. В одном из своих сочинений архиепископ Арсений Ждановский с прискорой им пишет, что на его ниве делами церковного окружают люди, которые, взяв на себя долю архиерейских трудов и обязанностей, становятся незаменимыми, но позже, пользуясь своей незаменимостью, пытаются влиять на архиерея его решение, используя это. Речь идет о человеческом эгоизме, который ухитряется пролезть во все дыры и щели, как осьминог это делает. И в этом смысле помощники, архиереи, священника, конечно, должны в идеале знать свое место, свой статус, понимать, что через них, как через прозрачные линзы, благодать Божья должна распространяться на всех людях, заинтересованных в общении с клириком. Когда помощник священника что-то замыкает на себе, пускает в ход свои страсти, действует как интриган ради тщеславия своего, обуревается какими-то прагматическими земными интересами, это худо, потому что вольно-невольно бросает тень, свита делает короля на самого пастыря. И так или иначе, какие-то люди могут, не воцерковленные еще, не успевшие полюбить Христа, они могут, впав в смущение, огорчение, отвернуться от церковной жизни, если встречаются с явным проявлением человеческих страстей в свите или в окружении, в помощниках пастырей. Но это всем понятно, мы, церковные люди, не должны быть скоры на суды, не должны соблазняться недостатками, которые присутствуют во всех нас. И я убежден, что человек, любящий Христа и Богородицу, прекрасно пройдет между Сциллой и Харибдой в этом мире церковного этикета, не будет соблазняться немощами и явными недостаточностями людей, формирующих церковное пространство, служащих Богу, потому что во Христе нет пятен, Он солнце правды и любви. Если ты смотришь только на Него, то свет будет пребывать в твоей собственной душе, и Господь даст тебе свой талант, свою божественную харизму, служить людям с радостью, с благодарением, и таким образом свидетельствовать о любви Небесного Отца окружающим тебя ближним. Вот образ Штирлица Максима, полковник Максим Исаев. Правила хорошего тона были для него весьма существенны. Это правила не внешние. Видно, что он с юности усвоил это умение обращаться с людьми. А вот Остап Бендер, невоспитанный жулик и хам, он не наш. Да, я согласен, обаятельный образ артиста Вячеслава Тихонова сделал многое в этом фильме, и, безусловно, приятно смотреть на главного героя картины, в котором сочетается и внешность, и внутренняя порядочность. Не случайно в него были влюблены все женщины Советского Союза. Как общаться с людьми постоянно сквернословящими? Тут уж не до правил хорошего тона. Это просто демоническая энергия врывается в жизнь сотрудников, если начальствующий забыл не бонтон, а человеческие основы бытия. Нужно ли обозначить человеку? Конечно, нужно. Конечно, нужно. И сделать это можно по-разному. Женщина одним образом может это сказать. Вы знаете, я еще в школе, когда училась, Иван Иванович, учительница русской литературы нам как-то сказала, что если в присутствии лиц прекрасного пола мужчина сквернословит, то он совсем недалек от психического заболевания. Мы вас так уважаем, как специалиста в своем роде, поэтому очень бы не хотелось, чтобы вы давали повод к подобным подозрениям. Дорогой Иван Иванович, прошу вас, пощадите наши уши. Мы не хотим, чтобы ваш нравственный авторитет упал и остановился на точке замерзания. Комедия Александра Грибоедова «Горе от ума». Хорошие манеры молчали, но не симпатичны читателям, ввиду отсутствия в персонаже искренности. Хотя сам его девиз «умеренность и аккуратность» просто прекрасен, на мой взгляд. А вот Чацкий, чтобы снискать симпатию и автора, и читателей, чего ему не хватало? Ну, конечно, уважение к людям. Чацкий – это человек с глубоким внутренним неврозом. Неврозом, переходящим в какие-то психопатические истерические реакции. Гордыня прежде Чацкого родилась. Поэтому, если уж лечить Чацкого в Институте психического здоровья, с ним нужно заниматься психологу не менее 10 сеансов провести и дать ему понимание, что, по слову Александра Сергеевича Пушкина, нет истины в обличениях и нет правды без любви. И поэтому, если бы сердце Чацкого удалось согреть словами Федора Ивановича Тютчева, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать, это было бы прекрасно. Преподобные египетские отцы называют осуждение адом на земле, ибо осуждение полностью выкрадывает бисер благодати из человеческого сердца. Думается, что если человек свободен от осуждения, то правила хорошего тона для него чем-то естественны становятся. Да, конечно, это очень высокая внутренняя культура – быть адвокатом окружающих себя людей, дать место внутреннему пастырю, благожелательствовать о всех окружающих, иметь такое материнское, отцовское отношение к ближним. Но при этом все-таки правила хорошего тона, они закладывают и иное, затрагивают и другие аспекты. Ведь правила хорошего тона учат не сутулиться, не ходить медвежьей походкой, следить за своей внешностью, не ковырять, простите, в носу при людях, прости нас, Господи помилуй, не шнырять пальчиком в ушах, не показывать указательным пальцем на кого-либо, не крутить у виска и многое-многое другое, что в детстве, в школе обязательно должно быть в младших классах преподаваемого и уже входить как некая аксиома, как некое автоматическое действие. К сожалению, в наше время не все могут похвалиться знанием этих условностей, скажем, умением вести себя за столом так, чтобы рядом с человеком не было сидеть противно. Агрессивно-насмешливые безбожники, а с ними как? Это уже форс-мажорное обстоятельство. Мы говорили о том, что христианин должен уметь исправлять человека духом кротости. Чужой пожар не зальешь собственной раздражительностью, правда? Поэтому, когда мы встречаемся с людьми, попирающими не только правила хорошего тона, но и заповеди Божьи, душа должна внутренне взывать ко Господу, молиться о даровании ему помощи Божией, вразумления, наставления, как себя вести, не удалиться ли заблаговременно, а если отвечать, то как соблюсти присущее человеку достоинство, его достоинство в том, что он является вместилищем Божьей благодати, как заграждать уста нечестивым. Тут кто-то в связи с нашим разговором вспоминает Николая Чудотворца, заглушившего арии. Мы сразу с вами сказали, что правила хорошего тона не распространяются на все круги и окружности человеческой жизни, но учат нас выстраивать свое общение с людьми адекватными, с теми, с которыми вы бок о бок находитесь в родственном кругу, в кругу сотрудников и в церковном контексте. Были такие времена, когда люди приветствовали друг друга вопросом: «Как твоя молитва?» В синодальный период благочестие было не принято. Вы знаете, синодальный период – это особый исторический период церкви, но контексты общения были совершенно разные. Одно дело – далекая обитель. В синодальный период люди где-нибудь Карпата-Росса так и приветствовали друг друга. «Слава Господу Иисусу Христу!» – приветствовали они друг друга. В синодальный период монахи какой-нибудь далекой Валаамской обители приветствовали друг друга, падая ниц перед первым прохожим. Светское общество – это другое совершенно. Есть ли у современного человека возможность найти правильный тон? В чем он состоит? Мы выяснили, дорогие друзья, спокойствие. Только спокойствие. Внутренняя молитвенная обращенность ко Христу научит вас всему. Самое главное – не поддаваться стрессу. Держать ум в ясности, сердце в мирном устроении. Заблаговременно чувствовать, когда к душе подходит что-то недоброе. Избегать атмосферы соперничества, розни. Все, чему учит нас апостол Павел, говоря: «Снисходите друг к другу с нежностью. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Духа не угашайте». Какого духа? Духа смирения и любви. Ну что ж, дорогие друзья, давайте в этот раз мы с вами не будем злоупотреблять вашим вниманием. Правило хорошего тона учит нас не отягощать и не перегружать. Умов и сердец ближних, во всем хороша мера. Я благодарю вас за ваши вопросы. Не обижайтесь, если они не были вербализированы и дословно воспроизведены, но кажется, что мы неплохо с вами пообщались, и дай Бог, чтобы под знаменателем в остатке у нас поселились в сердцах сестры в прозрачных, светлых одеяниях смирения, мудрость, терпение, сдержанность, доброжелательность, любовь, благодарность, стремление служить друг другу без корысти, с радостью, с самоотвержением. И, конечно, будем преследовать при этом одно – прославление имени Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает с Отцем и Святым Духом слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе, воистину воскресе.